Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». В этот час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 5 января. Сегодняшний выпуск вот о чем. Украинские расследователи узнали, как в Иране готовили российских операторов-шахедов. На что способны украинские дроны, которые поддерживают артиллерию? Глава военной разведки Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что Украина готовит масштабное контрнаступление весной 2023 года. Цитата. «Это время, когда мы увидим большее освобождение украинских территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации», — отметил он, сообщив, что бои ожидаются по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Ранее же главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что ждет повторного масштабного наступления России на Украину зимой-весной 2023 года. К этому времени, по словам Залужного, армия России сумеет собрать новый ударный кулак на территории Беларуси, чтобы напасть на Киев, и на востоке Украины, чтобы снова попробовать захватить весь Донбасс. По состоянию на начало 2023 года вооруженные силы Украины держат значительные силы на фронте длиной в более чем 2000 километров, а именно на севере и северо-востоке страны, у линии боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, а также на Донбассе, где оккупанты продолжают пытаться наступать. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для освобождения всей Украины ВСУ нужны танки западного производства, истребители F-16 и ракеты средней дальности «Атакмс». Пока ничего из этого. Запад не готов поставлять Киеву, опасаясь реакции Путина. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, зачем Буданов заявил, что ВСУ пойдут вперед в марте этого года. Может ли Россия сорвать планы украинского контрнаступления, если сама начнет новый поход на Киев и Донбасс? И возможно ли освобождение Украины от оккупанта в этом году, если Запад продолжит игнорировать просьбы Киева о танках, самолетах и дальнобойных ракетах? Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Друзья, напомню, вы можете участвовать в нашем разговоре. Звоните в наш телеграм, его номер +38 095 151 95 05. Туда же можно и писать. Ну и по такому же номеру в текстовом режиме работает наш вайбер. Еще раз напомню, номер +38 095 151 95 05. Ждем ваших звонков с вопросами и мнениями по теме разговора в студии. В прошлые сутки войска России повторили атаки на села вдоль трассы Сватово-Лисичанск, Стельмаховку и Площанку. Южнее, на Северском Донце, повторилась атака на Белогоровку, об этом сообщает украинский генштаб. Бахмут. Здесь за сутки атаковали Курдюмовку, Майорск, Пивничное, Выемку, Подгородное, Солидар и его поселок Спутник Красную Гору, а также сам Бахмут. Дипстейт уточняет, что россияне имеют частичный успех к юго-западу от Яковлевки, в Бахмутском и на окраине Подгородного, а Клещеевку атакуют сразу с трех сторон – севера, востока и юга. По западному краю Донецка агрессор штурмовал Красногоровку, Маринку, Победу и Водяное. Из ствольной, реактивной артиллерии и танков Россия в эти сутки вела огонь вдоль трассы Сватово-Лисичанск аж до Купянска. По 40 точкам на Бахмутском и Авдеевском направлениях, по Угледару и селам Золотая Нива и Причистовка ближе к границе Запорожской области. Чистая питьевая вода, топливо, буржуйки, новогодние мечты о мире. С такими мыслями выживают под постоянными обстрелами российских войск люди в Бахмуте. По информации военной администрации, город не покинули 8700 жителей, среди них есть и дети. С каждым днем оккупанты разрушают и выжигают здания, забирают жизни. А тех, кто остался, поддерживают волонтеры. 3 января буржуйки, окопные свечи, продуктовые наборы и теплую одежду в Бахмут привезли представители церкви из Ковеля на Волыни и из Польши.
А це буржуйка, це коли мій сват знав, що я їду на Бахмут, витягнув себе з гаража і каже, як тут якось без буржуйки, там людям треба більше. І оце він передав оцю буржуйку, і от зараз видно, от людина. Скажи йому, тому свату, він...
Сват, Гаврилюк, дякую тобі. У мене з Севастопольської. Я привіз буржуйку, у мене днища нема там. Тут все тут обрізане. Вона воняє все це саме. Ну, спасибо. А труби? Труби проход був, снарядом розорвало. Я їх латаю. Сацинков. Дякую вам за все, хлопці. І в Кастополь спасибо передать. І ровно для Коломійця. В відео виложите?
Так.
І Анютка там у мене. Дякую.
Марина, я зараз прийду.
Ось, вікон вцілілих майже немає. Сміття від прильотів. Як все поруйновано. А ці квартири ось горіли. Бачимо пряме влучання, віконний отвір і була пожежа.
Все є, жратва є, трава поки є.
Слухайте, як ви тут Новий рік зустрічали?
Отлично. Все було. І салати, і... Ну все, їда, салати і випить бомж. Шампанське, як обычно.
Але чим же ж він відрізнявся від попереднього, так?
Тільки тим, що в підвалі все. Ну а так, ну, понятне діло. Дітей не було, родних. Ну і, відповідно, плани, які були ті роки, зараз помінялись. А так нормально.
Якісь бажання згадували на Новий рік?
Ну, міра всі хочуть.
Один, вон, я поставила.
Но мы надеемся, что мы выживем. Город покидать, конечно, нам не очень не хочется, потому что это наше жилье и вообще это наша история. Как я уже сама себе так уже потихонечку пишу. Сейчас до слез, конечно, это мой любимый город, мой любимый дом, мой любимый дворик, уничтоженный войной. Если я уеду, я его предам. Вот, значит, я так пока так для себя решила.
Що з крана була вода, все, а більше води нема ніколи. Ніхто не привозить. Просимо цих пресу і все, ніхто не привозить.
А як ви збираєте воду, ви кажете?
Воду тут з криші збираємо.
Місто дуже зруйноване, багато руйнувань нових додавалося. За людей дуже боляче, ви самі чуєте, що робиться. Прикро. Але я знаю одне, що праця, яку роблять волонтери, вона дуже важлива. Тому закликаю всіх волонтерів не здаватися, продовжувати, максимально бути корисними. За нами перемога.
Ну, ситуацию в Бахмуте, который уже несколько месяцев терпит штурм армии Российской Федерации, прокомментировал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Прямая речь его в эфире телемарафона. Враг отброшен на свои прежние позиции, то есть за пределы города. Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60% разрушен. Также Кириленко добавил, что только за вчерашний день, среду, в Бахмуте погибли две женщины от российских обстрелов. Украинские расследователи узнали, как в Иране готовили российских операторов «Шахедов». Учения провели в августе под видом военных соревнований «Соколиная охота». За месяц до соревнований российская делегация дважды посещала авиабазу в Иране. Об этом расследование проектов «Слідство Інфо» и «Наші гроші Львів». Узнаем подробности от автора этого расследования. С нами Елизавета Чип, журналистка сайта «Наші гроші Львів». Елизавета, здравствуйте.
Вітаю.
Елизавета, очень интересное расследование. Вы установили личности конкретных четверых российских военных, которые проходили вот это вот обучение. Оказалось, что они служат в 294-м центре беспилотной авиации Минобороны Российской Федерации. Расскажите, как вы вот это вот выяснили, да? Ну, мы вот знаем, что Украину атакуют эти шахеды, а вам удалось узнать людей, которые запускают эти дроны.
Так, ви тільки трішки помилилися. 924-й центр
спасибо, що
правильно. Безпілотної авіації. Так, справа в тому, що наприкінці серпня Росія провела змагання військові операторів військових дронів. Змагання проходили в Ірані вперше взагалі в історії існування цих змагань. І в цей же час, за повідомленням Washington Post, були передані Україні, Росії, Іран передав вперше іранські дрони, в тому числі дрони Шахет. Власне, отак ми і зрозуміли, що.
А как вы вышли конкретно на вот этих вот российских военных? Как вы узнали их имена? Я так понимаю, вы так даже фотографии их демонстрируете, да, как они выглядят?
Так, справа в тому, що Міноборони Російської Федерації само публікувало відео з цих перегонів на своєму сайті. Ми промоніторили абсолютно всі відео, які вони виставляли у соцмережах і на своєму сайті, і, власне, таким чином визначили учасників цих змагань.
Ви вияснили чотирьох
російських учасників змагань.
Четырех людей. Можете рассказать о том, что вам удалось о них узнать? И все ли это, ну вот четыре человека известны, да, а сколько еще людей проходили вот эти вот учения в Иране?
Взагалі, за положенням конкурсу, учасники від кожної країни – це не більше 13 осіб. З 13 російських учасників ми виявили чотирьох, ідентифікували чотирьох. Що ми знали? Ми знали, що, по-перше, вони військовослужбовці, вони військово-жартого центру безпілотної авіації Міноборони РФ. Що цікаво, що ці змагання проводяться з 2017 року, і до того ніколи представники саме цього центру не були конкурсантами. Вони завжди були суддями у відбіркових змаганнях в Росії. Вот. І тут вперше самі судді стали учасниками. Це тим, що саме ставить на озброєння армії РФ всі абсолютно безпілотники. Вони проводять доробку цих безпілотників, тобто це є спеціалісти-фахівці безпілотної авіації.
Мы вот даже полигон в Коломне, о котором, вероятно, проходят эти тренировочные полеты военных дронов, это полигон Ларцевой Поляны, раньше он принадлежал артиллерийской военной части, здесь тоже россияне проводят вот эти вот учения, соколиная охота, вот не так далеко от российской столицы. Елизавета, а вы связались даже в вашем расследовании, да, с вот этими операторами, предположительно, иранских дронов, что они вам сказали?
Ну, по-перше, всі вони абсолютно свідомі того, що вони роблять. І попри те, що вони вважають, скажімо так, на телеекранах розказують, що вони там борються з денацифікацією і так далі України, але вони абсолютно свідомі того, що вони, що жоден з них не зізнався, скажімо, в тому, що що є військ взагалі не захотів говорити, він сказав, що ви від мене хочете, коли знав про тему розмови, а другий з людьми поспілкувався від того, від тої кількості інформації, яку ми назбирали, сказав, що більшість з неї є, відповідає дійсності, але в чому саме не зазначив, але потім, напевно, вже схаменувся і казав, що я займаюся криптовалютою, я взагалі не воєнно обязаний, який мені мовний смисл в розмові з вами.
Очень плохая с вами связь, но, может, удастся еще один вопрос вам задать. В вашем расследовании сказано, что кроме россиян в этой же партии, так сказать, военнослужащих проходили обучение на иранских дронов, как ими управлять, команды из Белоруссии и Армении. Есть у вас какие-то подробности? Может ли это хотя бы теоретически значить, что белорусы запускают дроны по украинской территории, ну, может быть, с территории Российской Федерации? Есть ли какие-то следы, вот намеки на это?
Ну, скажімо так, ту інформацію, яку ми зібрали, це не є 100% свідченням того, що саме ці люди, тобто ми їх не піймали з цими дронами під час атаки на Україну. Да? Тобто просто сукупність фактів вказує на те, що саме ті люди їх навчали або бути інструкторами, або безпосередньо вони запускають дрони. Тому що коли закінчились ці змагання, через два тижні почалися атаки на Україну, а саме два тижні тривають навчання операторів дронів. От, так, там приймали участь у цих змаганнях ще оператори з Ірану і з Білорусі. Білоруси, до речі, є постійними учасниками сокалінної охоти. От, щодо Ірану, ну, типу, тут я нічого сказати не можу, тому що цього ми не знаємо. Тобто ми досліджували саме, скажімо, можливість росіян навчатися під час цих змагань. Ще є важливий такий факт, що саме під час сокалінної охоти в Ірані іранці самі провели величезний вишкіл своїх власних військових операторів дронів. Під час цього вишколу вони продемонстрували роботу 150 дронів військових, у тому числі демонстрували роботу шахедів. От, і більша частина цього вишколу проходила в місті Ісфаган. Там знаходиться найбільший іранський військовий аеродром. І саме з цього міста в контакті один з учасників змагань, Сергій Созінов, теж російський оператор дронів, запостив фотографію. Тобто, скоріше, це він спостерігав за запуском цих дронів.
Спасибо вам большое, Елизавета. Призываю всю нашу аудиторию познакомиться с результатами расследования вашего проекта «Наши гроши Львов» и «Следство инфо» о вот этих вот четырех российских военнослужащих, которые предположительно участвуют в атаке на украинские города с помощью иранских дронов «Шахет-136». С нами была Елизавета Чип, журналистка сайта «Наши гроши Львов». Мы идем дальше. К нам присоединяется Валентин Бадрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии и разоружения. Господин Бадрак, здравствуйте.
Добрый день.
Валентин, ну, хочется посвятить большую часть вот вашего разговора, нашего с вами разговора о словам Кирилла Буданова, анонсу масштабного наступления ВСУ на позиции армии Российской Федерации в Украине весной этого года. Ну, начнем давайте издалека, хочется, чтобы вы тоже прокомментировали. Сегодня представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Уточнил, единственное уточнение было, что готовится туда, возможно, будут поставлены дополнительные установки реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Другие такие новости касательно военной помощи тоже начинают поступать. Вроде бы подтвердил, даже не вроде бы, а точно подтвердил американский президент Джо Байден, что поставят вооруженным силам Украины бронированные машины пехоты «Брэдли». И, насколько я понимаю, они такие уже даже полутанки, поскольку не просто перевозят, да, имеют такую маленькую и пушку. Ну и сообщили в французском правительстве, что все-таки принято принципиальное решение поставить Украине танки французского производства AMX-10RC, ну и бронемашины «Бастион». Валентин, такое впечатление сейчас создается, что вот западные страны потихонечку приближаются к очередной такой красной линии своеобразной, прощупывают реакцию Российской Федерации, готовятся поставлять, ну, вот такие вот полутанки, да, если вы со мной согласны, вот «Брэдли» относится к такому.
Ну, давайте начнем с заявления Буданова. На мой взгляд, оно имеет более такой психологический разрез и форму такого психологического влияния. Фактически, это информационно-психологическая операция, и проведена она вовремя и верно для того, чтобы продолжить деморализацию россиян, которые раздумывают, идти ли на контракт в России. Помним, что в рамках создания полуторамиллионной армии Россияне хотят иметь 670 тысяч контрактников и в этом направлении работают. Так вот, удары по скупчению, да, по сосредоточению личного состава в Макеевке и уничтожение значительной части россиян, в том числе вот мобилизованных, это продолжение этого, вернее, да, это высокоточные удары, которые реально направлены на то, чтобы переполовинить возможности российского, вот этой российской мобилизации и фактически ликвидировать остатки того морально-боевого духа, который где-то там остается еще у более-менее профессиональной части российской армии. Вот куда клонит Кирилл Буданов. Что касается вот этих вот анонсированных поставок, то я бы хотел здесь вот как раз обратить внимание, что речь идет не о танках, да, подчеркнуть, что речь идет не о танках, но речь идет о вооружениях, которые могут помогать проводить наступление, могут содействовать продвижению вперед украинской армии. Но выглядит это на языке дипломатии. А еще нужно перед тем, как обозначить это все, сказать, что, ну, смотрите, во-первых, вот танки те же французского производства, АМХ-10РЦ, имеют пушки 105-миллиметровые, да, дальше, они созданы, разработаны в 70-х годах 20 века, точно так же, как и боевая машина «Брэдли». Я помню, я учился в военном училище более 30 лет назад, и уже тогда мы изучали эту боевую машину «Брэдли», и, ну, правда, в качестве вооружения противника, но тем не менее, это машины достаточно старые, но они могут, конечно, играть значительную роль, и в том числе в проведении, вот как французские их называют еще, боевые разведывательные машины. То есть они до сих пор стоят на вооружении французской армии, и, конечно же, могут использоваться очень даже неплохо при продвижении. Они очень мобильны, это они колесную имеют базу. И, конечно же, это большая помощь и поддержка для наступления. Но почему не танки? Вопрос. Вот теперь будем разбираться. Хотя еще должен одну вещь сказать. Именно сегодня зеркально стало известно, что Польша получит 116 танков «Абрамс» на сумму 1,4 миллиарда долларов. А Белый дом в ответе по поводу танков отговаривается техническими причинами. Так почему в отношении Польши нет никаких технических причин, что эти танки там могут ломаться и требуют бригад ремонта?
И что они очень тяжелые еще. Вот Вашингтон-Пост сообщила, что 55 тонн весят танки и, ну, сильно тяжелые.
И вот для Украины они сильно тяжелые, а для Польши нет, да, то есть вот мы видим такой небольшой такой нюанс, и мы понимаем, что Польшу сейчас вооружают, и даже недавно издание «Политика» назвало Польшу новой суперсилой, да, в Европе, обращая внимание на то, как мощно перевооружается Польша. Но речь вот о чем. Я хотел бы, чтобы ответ был понятен на поставленный вопрос. Еще упомянуть заявление Белого дома, практически зеркальное со звонком президента Турции Эрдогана Путину и очередным витком разговоров о возможных переговорах. Вот Белый дом красиво высказался о том, что возможность мира – это исповедование принципов территориальной целостности, но это косвенно, но говорит о том, что и американская администрация рассматривает версию, скажем, переговорную версию и версию, возможно, даже какую-то компромиссную со стороны Украины, но при этом не собирается бросать как бы Украину и поставляет вооружение, как я называю, паллиативной версией поставок. Да? Я хочу обратить внимание вот еще на одно заявление. Командование воздушных сил сегодня заявило о том, что воздушных сил Украины – о том, что следующим шагом вслед за поставками противоракетных систем Патриот должны стать самолеты F-16 боевые. И они как бы должны быть интегрированы в систему противовоздушной обороны Украины. Как будто бы все верно, да? Но американцы не рассматривают F-16 только как систему, которая будет интегрироваться в ПВО, а рассматривают и как ударное вооружение. Поэтому в ближайшее время воздержатся от таких поставок. И речь идет о том, что фактически Украине предлагается самостоятельно, своими силами обеспечить свое наступление. В чем такая причина? Ну, трудно сказать. Я думаю, мне кажется, что чем больше приближается конец путинского режима, тем больше страшатся и боятся на Западе. Они все обещают, все передают, но хочу обратить внимание, что новой номенклатуры вооружений с момента украинского наступления в начале сентября Украина не получала. Да, мы получаем в разных новых пакетах, мы получаем те же «Хаймарсы», мы получаем те же различные боеприпасы, умные боеприпасы, в том числе было там заявление о том, что мы можем получить оборудование для создания умных бомб от Великобритании, там были хорошие заявления о том, что могут быть ракеты, но, тем не менее, новой номенклатуры, помимо защитной номенклатуры, да, то есть мы начали получать с момента атак украинских объектов инфраструктуры и энергоструктуры, мы стали получать фактически системы ПВО ближнего и среднего радиуса действия и вот систему противоракетной обороны «Патриот». Но даже если учесть, что мы можем получить французские, итальянские, вот эти СЭМП-Т, вот «Мамба», которые называют, уже системы противоракетной обороны, то это все равно не может быть новая наступательная номенклатура. Это номенклатура вооружений для защиты. А вот ударная номенклатура, даже, хочу напомнить, после саммита в Мадриде в конце июля Ллойд Остин огласил в пакете в том числе 12 беспилотных авиационных комплексов ударных. Я так думаю, речь шла как раз о Grey Eagle. Их мы так и не получили, и о них сейчас даже разговора нет. При том, что Украина вела переговоры о покупке 4 комплексов РАЦ, и при том, что американцы рассматривали возможность демонтажа частичного, да, там частичных технологий для того, чтобы передать в таком, в кавычках, упакованном, урезанном виде. Так вот, все это наводит как раз на мысль, что для поддержки наступления украинского новых видов вооружения, ударных, мощных, это ударные беспилотники, это оперативно-тактические ракеты «Атакмс», это самолеты боевые, это боевые вертолеты, это ударные беспилотники. Да? Этого мы, наверное, скорее всего, не получим. А, и самолеты боевые. Скорее всего, мы не получим. А это будет возможно, и мы видим, что любые новые номенклатуры мы получали только тогда, когда сталкивались с громаднейшими проблемами и фактически с вызовом существования Украины. Вот тогда, так в такой момент мы получили тяжелую артиллерию, в такой момент мы получили «Хаймарсы», да, вот, и в такой момент мы начали получать в том числе эти умные боеприпасы, чтобы за счет точности и дальнобойности покрыть дефицит количества там боеприпасов и самой артиллерии. То есть это такое умное управление войной и перенос центра тяжести на плечи Украины. Но и Украине роптать не стоит, потому что Украина должна и действует уже по созданию своих новых беспилотных систем. И то, что Украина достает до аэродрома в глубине России, тоже свидетельство того, что Украина тоже сложа руки не сидит. Но, к сожалению, нет прорывов в развитии и производстве ракетной техники, увы. Вот. А это было бы для нас крайне необходимо как раз в контексте возможности поражения на дальних рубежах России. То есть хотя бы дальность на 500 километров. Если бы мы сейчас начали создавать активно ракеты, пусть даже за пределами территории Украины, пусть с какой-то из стран с Центральной и Восточной Европы, это было бы очень правильно и очень необходимо. Поэтому сегодня главный вызов для украинского военного командования и для Министерства обороны – это как наладить производство своего, а не только думать о получении помощи. А, к сожалению, в большинстве случаев речь как раз о том, что есть только раздумывание о получении помощи. Потому что, как иначе по-другому сказать, если решение ставки может запустить любую программу, и программу производства дронов, и программу ракетную запустить на полную катушку. Вот. При этом многие наблюдатели, и в том числе я, это подтверждаю, что у нас модернизации и запуска на будем говорить так, военные рельсы оборонной промышленности не произошло. При том, что врагу удается, да, понятно, их не бомбят, там нет ударов по предприятиям, это понятно. Но тем не менее, вот так называемая ослабленная Россия, да, мы понимаем, что технологическая деградация там все-таки идет, наращивается, но она производит, согласно данным украинской военной разведки, производит порядка 50 ракет ежемесячно. И предприятие, мы помним, в конце осени было заявление о том, что запускает работу предприятий в 12-часовой рабочий день. Вот. Что мешает украинским, будем говорить так, менеджером, сделать то же самое в отношении хотя бы государственной части оборонной промышленности.
Валентин, ну, да, но это все дело, наверное, не одного месяца, да, вот запуск вот таких вот производств. Я вот хочу вам тогда такой вопрос задать. Если вы пока не видите в начале 2023 года готовности со стороны стран Запада поставлять именно наступательное вооружение, расширять вот эту вот номенклатуру, давать то, что просят непосредственно Владимир Зеленский. То есть слова Буданова, получается, ну это вот чистое ипсо, да, и скорее всего каких-то масштабных контрнаступательных действий со стороны вооруженных сил Украины этой весной ждать не стоит.
Нет, я думаю, что наступательные действия будут, и более того, вот последние дни 22 года и первые дни 23 года свидетельствуют, что в командовании украинской армии как нигде лучше понимают, что невозможно остановиться и нельзя остановиться, потому что если остановиться, это значит дать Путину передышку и дать возможность провести мобилизацию и обновление как бы техники. А то, что украинская армия постоянно теснит и постоянно, будем говорить так, долбит то командные пункты, то скопление личного состава, то арсеналы, вот это и есть та форма наступления или та форма действий, которая вот сейчас является наиболее правильной, наиболее эффективной. А идти вперед, ну, будем говорить так, с дефицитом наступательной техники, ну, это очень рискованно. Это очень рискованно, но я думаю, что командование выберет паллиативную ситуацию, то есть какой-то вариант, микс, когда будет максимально точное на максимальных дальностях, которые доступны там 80 километров, расстреливать противника и потом на каких-то рубежах продвигаться рывками и делать это приблизительно таким образом, как это было в начале сентября на Харьковщине. Но обеспечить масштабное наступление в целом для армии Пока крайне сложно. И я бы не преуменьшал возможностей России сделать вот реанимацию, да, собственного какого-то, собственной группировки.
Валентин, так вот как раз такое впечатление создается, что на перегонки стороны состязаются. Да? Сейчас Залужный заявил о том, что вполне возможно даже в конце зимы повторное наступление со стороны армии Российской Федерации. Ну и по вашим вашим словам, да, да и вообще очевидно, наверное, что и Украине стоит двигаться вперед, не терять импульсы, не терять инициативы в ведении боевых действий. Но вот сейчас Украина потеряла ли вот эту вот инициативу, и насколько критически важно для ВСУ ударить первыми?
Вот совершенно точно вы сказали на перегонки, да, именно так. Сейчас вопрос в том, кто быстрее и кто собраннее будет вот на этих этапах зимних. Сказать, что Украине важно сделать какие-то шаги, например, там в конце января или в феврале, но, во-первых, украинская армия и не останавливалась, да, она не останавливалась. Но проблема сейчас не в украинской армии, а именно то, что я хотел вот обратить внимание на примерах тех анонсированных поставок, что проблема главная сейчас как раз в взглядах западного мира на завершение войны. То есть они, да, они публично, официально говорят, что да, Киев примет решение, в каком виде завершить войну. Но при этом они создают такие условия, когда масштабная наступательная операция становится для Украины крайне рискованной, а они поставляют нам это более мощное оборонительное вооружение, и б, вооружение для наступления, но, как бы сказать, ну, будем говорить так, которое не уравнивает нас с противником, а создает определенные, ну, определенные проблемы, будем так говорить. То есть они не бросают. Я даже думаю, что они там на перепутье, потому что как иначе, если они и между собой как бы состязаются, да, чтобы поставлять. Вот только Франция объявила о поставках этих в кавычках легких танков, да, точно сразу же в Берлине заявили о том, что будут поставки новых вооружений, а в Бундестаге Шольца в очередной раз призвали поставить танки «Леопард», но в чем я крайне сомневаюсь, что Шольц решится на поставки танков «Леопард» раньше, чем Вашингтон поставит танки «Абрамс». Да, вот приблизительно так это выглядит. Поэтому Украина будет наращиваться, будет. И в Украину будут поставляться боеприпасы, все необходимые вооружения, которые уже поставлялись, будут дальнейшие их поставки и будут оперативно заниматься их ремонтом и возобновлением ресурса. Это все будет. Но обеспечить как бы прорывы вот здесь, на Западе, как бы говорят дипломатическим языком, это должны сделать вы сами. А Эрдоган говорит прямо, но Эрдоган думает о своих выборах в 23-м году президентских, поэтому он играет и вашим, и нашим. И поэтому он звонит Путину и говорит прямо о том, что стороны должны прекратить одновременно огонь, и тогда можно говорить о каких-то переговорах о мире. Но при этом мы же понимаем, что Россия пока не будет армия разбита основательно, Россия не согласится с выводом войск из оккупированных территорий. И это как бы очевидно, и в том числе очевидно, что и украинское общество, не столько власть Зеленского, сколько общество будет диктовать необходимость продвижения украинской армии дальше, а не, скажем, остановка на каком-то этапе, замораживание войны там, по корейскому сценарию, да, там, или наоборот, как бы какие-то статические обстрелы. Да. Статики не будет, одно понятно, в 23-м году статики не будет. Будет очень жесткая динамика, и эта динамика будет либо на стороне Украины, либо на стороне оккупанта. Но чтобы это не произошло, правильно, что действует украинская армия. Да, конечно, хотелось бы, чтобы Украина сыграла на опережение. Хотелось бы, но для этого очевидно, почему я так акцентировал внимание на собственное производство, потому что сейчас это становится совершенно очевидным, что действие на опережение способно обеспечить только собственное производство и их ну, максимально быстрое разворачивание и создание таких вот возможностей.
Но снаряды уже советские вроде бы делают беспилотники, как вы сейчас справедливо отметили, вот дело за ракетами. Валентин, в счет хочется, чтобы вы прокомментировали события, которые произошли вот первые дни Нового года и сказали, с вашей точки зрения, важно это или нет. Появилось видео поднятия украинского флага на острове Большой Потемкинский на Днепре, прямо впритык Херсону. Давайте посмотрим.
Острів Потьомкін. Слава ЗСУ.
Поднялся хайп, конечно, в социальных сетях после этого, но потом Генштаб прокомментировал, что не контролирует пока ВСУ весь этот остров, он остается в так называемой серой зоне, но все равно, Валентин, получается, ВСУ, ну, может быть, громко будет сказано, да, форсировали Днепр в этом месте, но продвижение есть, какое-то создание плацдарма определенного, то есть есть даже и, ну, я имею в виду физическое продвижение, несмотря на то, что Генштаб об этом сейчас не сообщает. Насколько это важно там?
Но любое действие, которое можно в копилку положить как бы освобожденных территорий, а еще более важно с психологической точки зрения показать врагу, что для украинской армии нет невозможного, скажем, как преодолеть такую преграду, как Днепр, это, безусловно, крайне важно. С точки зрения как бы военного такого, с военной точки зрения, это, ну, сомнительный результат. То есть я имею в виду, что если сопоставить возможные там потери и возможные, скажем, проблемы с удержанием этого участка, сопоставить с результатом психологической операции, то тут нужно, как бы, нужно хорошо подумать. Я не хочу упоминать некоторые операции, но мы знаем, что были такие операции, где достаточно много было потерь, в том числе очень сильных спецназовцев украинских при занятии цели, которая, ну, на мой взгляд, не являлась, будем говорить так, стратегически важной. Но, в конце концов, появление или реализация той военной операции, в конце концов, стала очень важным элементом роста морально-боевого духа украинских войск и, наоборот, потери морально-боевого духа оккупантов. Поэтому все можно сопоставить только уже как бы со временем, да? То есть я намеренно не хочу пока говорить о той военной операции, но, к сожалению, знаю, что там погибло достаточно много украинских специалистов. Но, опять же, есть смысл говорить о том, что все нужно сопоставлять, и, может быть, через какое-то время мы поймем, что вот поднятие этого флага и распространение этой информации является крайне важным элементом давления на Россию, потому что сейчас со всех сторон идет такое развитие картинки, да, мне очень это нравится, да, когда Украина научилась очень классные картинки успешных операций, успешных моментов, эпизодов войны показывать, и то показ, например, как беспилотник уничтожает оккупанта, то показ, как идет уничтожение, скажем, нескольких захватчиков, которые под обстрелом, то показ, как действуют, например, наши боевые пловцы или, будем говорить так, команды различных спецназовцев, не только, например, скажем, 10-го отряда Главного управления военной разведки, но и, например, Омеги, которая принадлежит Нацгвардии, да, или, например, сил специальных операций. Это очень важные элементы воздействия, потому что, когда картинки показывают постоянно, и эти картинки просматривают наши враги, то они приходят к пониманию, что все это совсем непросто, и что их втянули в авантюру, и что нужно куда-то бежать, и что нужно это прекращать.
Еще Валентин, да, ну такое психологическое воздействие. Еще хотел попросить вас прокомментировать. Наверное, не случайно распространенное видео Евгения Пригожина. Встретился он со своими наемниками и заявил следующее на этом видео.
Да, когда возьмете Артемовск. Артемовск — это крепость в каждом доме.
И поэтому за каждый дом ребята бодаются. Иногда не один день, да, иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли, третий дом взяли. Что такое прорвать оборону? Они вам скажут, что такое прорвать оборону. Оборону прорвать — это сегодня с утра один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще новая оборона, правильно? И не одна оборона. И таких линий обороны, сколько в Артемовске рубежей обороны? Ну, если сказать 500, наверное, не ошибемся, да? За каждые 10 метров рубеж обороны.
Нам не хватает техники, БМП-3, и снарядов сотки не хватает, чтобы нам быстрее, увереннее двигаться по Артемовску.
И припасов.
Да, боеприпасов, да, не техники не хватает.
Оправдывается, Валентин?
А это уже операция Пригожина, и она направлена не на украинскую аудиторию. Это приятно, что она направлена не на украинскую аудиторию. Пригожин признал, что не могут взять Бахмут, они не способны, и что несколько раз повторил, что каждый дом стал крепостью. Это очень важно. Это, наоборот, поддерживает и развивает морально-боевой дух украинцев. Причем не только в армии, а всего общества. Да? Это очень важно. А второй момент, не менее важный, это то, что Пригожин все свалил на начальника генерального штаба генерала Герасимова, когда сказал, когда специально, ведь готовили этого товарища, который озвучил, не сам Пригожин озвучил, а готовили товарища, который должен был озвучить, что не хватает боеприпасов, не хватает техники, и это как раз адресовано генеральному штабу, что генеральный штаб не сумел обеспечить вот таких смелых, могучих и отважных вагнеровцев, наемников, не сумел обеспечить необходимым вооружением для того, чтобы они свою работу сделали. А на самом деле это Пригожин снял с себя или попытался снять с себя ответственность за практически поражение, за невыполнение задачи, которую он сам себе поставил. И, соответственно, он хотел приблизиться к Путину, быть более важной персоной и управлять вот этой вот наемной армией, но при этом мне кажется, что создав такие условия для войны за Бахмут, Пригожин эту войну проиграл. По крайней мере, на сегодняшний момент. На сегодняшний момент он ее проигрывает, и есть все основания военным точно так же критиковать Пригожина, как когда-то Кадыров и Пригожин критиковали самих военных, ну, в частности, там, генерала Лапина там, и других. Поэтому еще один важный момент для нас – это то, что верхушку российскую лихорадит, там идет напряженность нарастает, там идет соперничество и конкуренция за то, чтобы быть приближенным к Путину, но в то же время там идет очень серьезное сомнение, мы наблюдаем вообще в том, что затеяно и как быть дальше. Я думаю, что каждый из приближенных сегодня к диктатору задает себе вопрос, а каким образом это все лучше закончить? Каким образом выпутаться из этой тупиковой авантюры, в которую завел их вот такой псевдолидер по имени Путин? Да? И многие уже подумают, как бы себя не ассоциировать с этим преступным режимом, потому что рано или поздно это уже понятно. И, кстати, сегодня радостная весть, что городская власть Гааги заговорила о спецтрибунале, более того, о том, что будет готовить спецтрибунал для Путина и его слуг. И как раз в залах, в которых идут разбирательства по Руанде и Югославии, а там эти процессы завершаются и, соответственно, освобождаются залы для того, чтобы проводить такие заседания уже с Путиным и с его друзьями, будем так говорить. Надеюсь, что это так и произойдет, и туда попадут и Путин, и Пригожин, ну и многие другие военные преступники в этой войне, которые себя показали и проявили преступниками.
Да, действительно, интересно наблюдать за такими дезинтеграционными процессами, которые происходят сейчас в российской армии. Там же было сообщение Украине, что и частная военная компания «Шойгу» появилась на фронте в Донбассе, «Патриот» и называется она, и появились сообщения о том, что появились проблемы у наемников «Вагнер» с обеспечением действительно вот этими боеприпасами, тяжелым вооружением, артиллерией, для того, чтобы, ну вот, Пригожин не подтачивал позиции «Шойгу», Герасимова в министерстве российском Минобороны. Интересные процессы, ну это если смотреть таким натренированным взглядом и понимать, зачем эти месседжи распространяются. Спасибо вам большое, Валентин. Валентин Бодрак был вместе с нами, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Мы обсуждали слова главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о возможном широкомасштабном контрнаступлении вооруженных сил Украины этой весной. Вот по мнению Валентина, есть на это шансы, но придется вооруженным силам Украины делать это, опираясь преимущественно на свои силы, без дополнительной номенклатуры вооружений. Зеленский ранее просил танки западного производства, ракеты средней дальности, АТАКМС и истребители F-16 как необходимые предпосылки для того, чтобы вытеснить оккупанта с территории России. Мы идем дальше. Операторы БПЛА на фронте часто работают на гражданских дронах. Несмотря на мощную радиоэлектронную борьбу России и потери беспилотников, они не только помогают находить скрытые цели, но и контролируют обстановку на поле боя в режиме онлайн и в наступлении, и в обороне. Как это происходит, смог увидеть мой коллега Роман Погулич. Он побывал на позициях артиллеристов и операторов БПЛА 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.
Насправді наша бригада не буває на вторинних напрямках, так якщо взяти статистику з початку війни. Да, зараз цей напрямок, в принципі, найважливіший на фронті. Ну, всі бачать, яка м'ясорубка відбувається під Бахмутом. От. І він відіграє ключову роль в обороні всього сходу нашої держави.
Ну, моя думка, мені відчувається, що в них теж вже закінчується БК. Вже з їхньої сторони нема такої інтенсивності, яка була на початку. Можу сказати, що цей напрямок дуже мені знайомий і схожий до ситуації на початку повномасштабного вторгнення з ситуацією з Попасною. Щось воно мені дуже-дуже нагадує цю ж саму обстановку, цю саму картину.
Ну, ця позиція оптимальна з того, що можна було тут підібрати. Ці умови, я б сказав, що вони прийнятні порівняно з тим, які геройство чинить наша піхота зараз, то ну, в якому багні, болоті вона працює, то я вважаю, що у нас нормальні умови. У нас є техніка, на крайній випадок, де ми можемо переночувати. Ми не знаходимося під постійними обстрілами. У нас іноді є можливість там зігрітися тут, да, тому що в техніці там є котел, наприклад.
І так, працюємо, пляха.
Я не бачу.
Ні, спробуєш.
Акація – це найпотужніша бригадна артилерія, тобто ці установки, як правило, ведуть вогонь для прикриття своєї ж власної піхоти на передовій. Оскільки роботи доволі багато, то гармати працюють зі стаціонарних позицій, тобто після ведення вогню їх не змінюють.
Це залежить від цілі, тобто на одну ціль ми можемо, наприклад, там витратити 30, на іншу ми можемо витратити 40, тобто залежить від цілі, поки ми не досягнемо того результату, який ми хочемо досягнути. Як тільки ми досягли цього результату, відповідно, робота по цілі завершується, відпрацьовуємо 2-3 вогневих завдання і відразу ж змінюємо позицію, тобто здійснюємо внутрішньопозиційний маневр. Це для того, аби противник, якщо він навіть зміг десь нас засікти по своїх засобах, якщо він навіть відпрацює на тій позиції, ну, в нас вже там не буде. Тобто ми вже собі там переміщуємося там на якусь відстань і вже і кожного разу після виконання цих самих декілька завдань зразу змінюємо позиції.
Був такий приємний момент, що ми відпрацювали, по нам почався обстріл, контрбатарейна на нас почали працювати. Ми сховалися в укриття, чекаємо. І тут чуємо, як у нас із-за спини починає працювати три сімки. От
по контрбатарейна, скажімо так, проти ворога, який стріляє по нас. І ворог заткнувся, і так було приємно. Ми навіть не знали, що є такий сервіс взагалі в наявності. Щоб було кому заткнути тих, хто намагається заткнути нас.
Цей борт – це матріс М300 RTK. Народні його ще називають матрас, міжсобовий матрас. У нас є два пульта. Один пульт пілота може бути. Один пульт керує бортом, а другий пульт керує підвісною камерою. Камера має зум 200-кратний. Тобто, якщо Mavic 3, наприклад, має зум 28 крат, то RTK 300 має 200-зумовий зум, що дозволяє нам з меншої дистанції бачити позиції ворога, а також вести більш кращу розвідку, проводити більш детальніше. Цей борт має нічну камеру тепловізійну, тобто ним можна проводити розвідку і вночі. Скупчення піхоти, якщо це якась певна велика кількість піхоти, або, наприклад, якась техніка, яка недавно там заїхала десь в капоніри, в неї гарячий двигун, це все можна побачити за допомогою тепловізора на досить великій дистанції.
Якщо порівняти з півднем, наприклад, і зараз Бахмутський напрямок, то тут противник скупчив свої сили, вогневі сили, також радіоборотьбу. Набагато складніше працювати, якщо взяти по дронах. Тут відбувається така насиченість якби боротьби дронів і артилерії.
Дуже сильно працює ворожий реп.
Так і є, реально.
Щоб розвідати, на одному зумі не розвідаєш, мусиш все-таки підлетіти кудись далі, залетіти, ризикнути. Тобто так само ризик є, ну як і в будь-якій роботі військовій, ну ризики є всюди. Дивіться, дане відео це було з Херсонського напрямку. Дивіться, ми працювали в районі населених пунктів, таких як Безіменне, Щасливе. Ворог розміщував свою техніку, там постійно накопичення було, вони її ховали по посадках. Інколи буває таке, що ти знаходиш ціль і виходять декілька на тебе людей, тобто готові працювати. І всі кажуть картинку. Аби ви знали, як ми знайшли той танк, який є на відео, вирішили залетіти далі, роздивитися щось далі. І ну, під час одного з таких польотів ми натрапили, тобто відстань була вже досить, ну дальність була велика. Ми натрапили на, тобто ми щось розпізнали у посадці. Якийсь блік, тобто це по самому стволі. Тобто вони гарно його замаскували, працювала артилерія, вирішили високоточними снарядами «Екскалібур». Підбили, тобто ми дали картинку, всі дані, що ми могли, ми їм дали. І пізніше, під час такого коригування, якраз було прямим попаданням знищено ворожий танк Т-72. Дуже важливо взагалі в військовій сфері, тобто є велика взаємодія між підрозділами стосовно цього. Тобто, Оце коло, ми працюємо на артилерію, артилерія на піхоту, тобто разом, ну так, це є спільна робота. Ну і разом ми забезпечуємо собі дорогу до перемоги.
Іде якийсь наступ або навпаки оборона, потрібно бачити поле бою. І саме безпілотники такі, які дають тобі в онлайн-режимі ситуацію на полі бою, виконують зараз дуже важливу роботу, тому що в режимі нон-стоп, в онлайн, командування може знати і бачити, що відбувається на полі бою і які їм далі в подальшому робити рухи. І так само плюс коригування артилерії. Будь-який артилерист, у нас є загальні чати, ми скидаємо їм свою трансляцію, у нас є багато хлопців, які працюють, і вони це все можуть бачити в реальному режимі часу, бачити цілі і зразу вже по них собі коригувати свій вогонь, навіть не залишаючи конкретно нас. Ми просто літаємо, даємо картинку, вони кажуть, що ми працюємо, вони собі саме коригують. І всі так разом працюємо, і це класно виходить, до речі.
Це бойове братерство. Тут ми всі в одному котлі, у нас всіх одна ціль – знищити ворога, задушити його, тому що якщо в іншому випадку він задушить нас, і слава у нас нема.
Друзья, ну и только что сайт Кремля сообщил о том, что российский президент Путин поручил министру обороны Российской Федерации Шойгу вести с полудня 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Также Путин призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня, якобы чтобы дать возможность верующим посетить службы в рождественский сочельник, а также в день Рождества по восточному обряду. Ранее к такому же перемирию рождественскому призвал патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, ну и ответил на вот этот призыв советник главы офиса президента Украины Подоляк, вспомнив о том, что Кирилл является де-факто идеологическим пособником российского вторжения в Украину. Ну что ж, посмотрим, что ответит украинская сторона. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова, Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Видеорежиссер Владимир Удовченко, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиособода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».